Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. За месяц до выборов Евгений Шевчук обещает выплачивать зарплаты бюджетникам в размере 90%, а пенсии в полном объеме. Сеть социальных магазинов на левом берегу Днестра расширяется, но многие покупатели разочарованы. Почему бывший тираспольский заключенный, журналист Сергей Ильченко, не может рассчитывать на приют в центре для беженцев в столице Молдовы? И история приднестровского школьника, который бежал от КГБ в Кишинев. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
С 26 октября отменен запрет на пересечение молдавско-украинской государственной границы для машин с приднестровскими регистрационными номерами. Официально Кишинев пошел на временный компромисс до принятия комплексного решения по вопросу передвижения и регистрации приднестровских автомобилей, отмечается в пресс-релизе Бюро по реинтеграции. 24 августа молдавские власти запретили пересекать государственную границу Республики Молдова с Украиной автомобилем, зарегистрированным на непризнанных территориях, включая Приднестровье. В городе Ротах-Эгерн в Германии в четверг и пятницу состоялась международная конференция, посвященная мерам по укреплению доверия в процессе урегулирования приднестровского конфликта. Как сообщает Бюро по реинтеграции, в повестке дня были актуальные проблемы и вопросы, представляющие взаимный интерес в области экономики, транспорта и экологии. Политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев сказал, цитируемый местными СМИ, что он в очередной раз потребовал снять торговые ограничения, введенные для приднестровских предприятий Кишиневым и Киевом. В свою очередь, Молдова и Украина считают, что хозяйствующие субъекты левобережья Днестра не могут работать вне международного правового поля. Недавно администрация региона, переживающего беспрецедентный экономический и бюджетный кризис, сообщила, что ожидается драматическое снижение доходов после того, как 1 января 2016 года истечет срок режима торговых преференций, предоставленный Европейским Союзом. Тирасполь, тем не менее, упорно отвергает предложение Кишинева присоединиться к зоне свободной, то есть беспошлинной торговли с Европейским Союзом. Глава Приднестровской администрации Евгений Шевчук пообещал, что с 1 ноября зарплаты бюджетникам будут выплачивать в размере 90%, а пенсии в полном объеме. В так называемом обращении к соотечественникам Шевчук снова обвинил оппозицию в Верховном Совете в блокировании мер по преодолению экономического кризиса. Вместе с тем Шевчук заявил, что февральское решение о 30-процентном удержании зарплаты пенсии было спасительным. По его словам, это позволило удержать курс местной валюты, избежать роста цен и полного экономического коллапса. Подробности далее в сегодняшней программе. Для наблюдения за ходом выборов в Приднестровье 29 ноября будут установлены видеокамеры. Как утверждает местная избирательная комиссия, видеонаблюдение будет установлено таким образом, чтобы не нарушать тайну голосования. 29 ноября в Приднестровье впервые выборы пройдут одновременно и в местные органы власти, и в Верховный Совет. Эти выборы, как и прежние, Республика Молдова и международное сообщество не признают. Правительство Молдовы отправлено в отставку. Голосами 65 депутатов парламент выразил в четверг вотум недоверия кабинету во главе с Валерием Стрельцом. Вотум недоверия инициировали фракции социалистов и коммунистов. Поддержала его и Демократическая партия, которая входит в проевропейский правящий альянс. Лидер ДПМ Мариан Лупу заявил, что его партия выступает за скорейшее формирование нового правительства и нового парламентского большинства, но подчеркнул при этом, что демократы не откажутся от проевропейского вектора и на соглашение с левыми силами не пойдут. В пресс-релизе посольства США в Кишиневе, обнародованном вскоре после отставки правительства, говорится, что за рубежом имидж Молдовы страдает из-за непрекращающихся интриг, за которыми стоят политические элиты страны. Дипломатическая миссия призвала все партии начать действовать в интересах народа и в кратчайшие сроки сформировать правительство для проведения неотложных реформ.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Накануне выборов в Приднестровье глава региона Евгений Шевчук дважды в течение одной недели обратился к жителям региона. Шевчук обвинил парламентскую оппозицию в попытках заблокировать антикризисные меры и обещал увеличить уровень выплаты пенсий и зарплат, урезанных с марта по сентябрь на 30%. При этом Шевчук признал, что речь идет не об увеличении бюджетных поступлений, а лишь о возможности дополнительно заимствовать ресурсы, которые потом придется возвращать. Подробности в материале Лины Грыу рассказывает Юлия Михайлова.
Глава Приднестровской администрации Евгений Шевчук заявил в четверг в очередном обращении к жителям региона, что с 1 ноября зарплаты бюджетникам будут выплачивать в размере 90%, а пенсии в полном объеме. С марта эти платежи осуществлялись на уровне 70% от начисленного, а оставшиеся 30% засчитывались как долг. С 1 октября также по решению Евгения Шевчука стали выплачивать 80% зарплат бюджетникам и пенсий. Размера выплаты пенсии и зарплат объясняется не улучшением экономических показателей региона, поступления в бюджет по-прежнему не в состоянии покрыть расходы, а недостающие средства Евгений Шевчук намерен получить за счет сборов с офшорных сделок, введенных им две недели назад. В своем обращении к жителям Приднестровья, втором за неделю, Шевчук сообщил, что пенсии будут выплачиваться в полном размере и, как и в прошлый раз, возложил вину за плачевную ситуацию в экономике на Верховный Совет, который, по его мнению, своими действиями блокировал принятие эффективных антикризисных мер.
К сожалению, нынешнее парламентское большинство, завершающее свою каденцию, блокировала своими действиями наши усилия по выводу республики из кризиса. В непростые времена все ветви власти должны консолидировать усилия только в одном направлении – социальной поддержке населения. По всей видимости, уходящему парламентскому большинству это не по силам. У них иные цели. Депутаты из парламентского большинства настолько ориентированы на лоббирование интересов олигархов, что забыли о проблемах простых граждан и государства.
Шевчук сказал, что 30-процентное удержание зарплаты пенсии было вынужденным в условиях кризиса, но эта мера позволила удержать курс приднестровского рубля, избежать роста цен и полного экономического коллапса. По словам Шевчука, решение об увеличении выплат зарплаты пенсий призвано компенсировать растущие расходы в зимний период, и сделать это позволило появившаяся возможность дополнительно заимствовать ресурсы. Конец цитаты. Откуда появилась эта возможность, приднестровский лидер не стал уточнять.
Надеюсь, что понимание этой истины будет у будущего созыва Верховного Совета. В парламент должны быть избраны компетентные специалисты. Народный избранник, по моему мнению, должен полностью посвятить себя депутатской деятельности, и какое-либо совмещение с бизнесом тут недопустимо. Ожидая, что новоизбранные парламентарии начнут свою деятельность с принятия пакета антикризисных законопроектов. Уважаемые приднестровцы, непростое время испытаний для государства и наших граждан. Такова судьба. Я верю в то, что мы сделаем все возможное для нас сегодня и для будущих поколений.
Вместе с тем, по данным исполнительного органа Приднестровья, в экономике региона сохраняется отрицательная динамика. За 9 месяцев 2015 года объем промышленного производства сократился почти на 10%. Внешний торговый оборот снизился на 23 с лишним процента, при этом экспорт сократился почти на 18%, а импорт на 26,5%. Руководитель финансового ведомства региона Елена Гиржул сообщила, что задолженность по зарплатам и пенсиям составляет около 700 миллионов приднестровских рублей или порядка 63 миллионов долларов. По ее словам, офшорные сборы, которые уже начали поступать, пополнили бюджет более чем на миллион приднестровских рублей. Они перечислены на специальный счет, откуда выплачиваются пенсии и зарплаты. С другой стороны, депутаты утверждают, что, напротив, именно команда Евгения Шевчука ответила ответственна за кризисную ситуацию в регионе. Депутат Олег Василатий пытается опровергнуть тезисы, изложенные Евгением Шевчуком в своем предыдущем обращении к жителям региона. По его словам, крупные приватизации, раскритикованные Шевчуком как неэффективные, в 4 раза увеличили поступления в бюджет от налогов и сборов в период с 2005 по 2012 год. Соответственно, выросли и зарплаты. Но в этом году, говорит депутат, поступления будут процентов на 20 ниже, чем в 2012-м, а 30-процентное удержание зарплат говорит само за себя об эффективности политики, которую проводит команда Шевчука. Кроме того, парламентарий задается риторическим вопросом, где поразительные результаты неприватизированных предприятий, контролируемых Тираспольской администрацией.
В последних числах сентября администрация Евгения Шевчука сообщила об открытии так называемых социальных магазинов, где пенсионеры, льготники и другие социально незащищенные граждане могли бы покупать продовольственные товары дешевле. Это ощутимая поддержка для них после весеннего урезания пенсий и зарплат. Однако многих из тех, с кем нам удалось побеседовать, ожидал неприятный сюрприз. Ассортимент в этих магазинах оказался более чем скудным.
Обещали овощи, что где?
Вчера ждали, не привезли, сегодня тоже сидим как дурачки. Ну целый день посидеть, ничего не знать, можно сидеть или не можно.
Вот мы стоим, ждем овощи, вчера ждали люди, сегодня вот мы заняли с утра очередь, ждем и ничего нет. В общем, ничего нет с овощами.
Выручает, конечно.
У кого есть деньги?
Да.
Получаем пенсию за квартиру 600 рублей, пройти остается копейки сейчас. Откуда покупать? Ну сколько можно набрать? А мы ждем вот картошку, ждем лук, ждем овощи. Нам это жрать надо, консервы. Они годами лежат, эти консервы, по магазинам. Тут дорого, для нас невыгодно. Для нас мы что же, как эти пенсионеры, ищем, где дешевле. И ходим там, все равно находим дешевле, чем здесь. Даже здесь по городу мы уходим на ходе. Вот через дорогу есть магазинчик от птицы фермы, там есть мясной. Покупаем такой, что не необходимый, самый дешевый, туксу головы возьмем. Что для пенсионера?
Первый раз, не знаю, ну нормально, наверное, не знаю. Как для ветеранов, может быть, для пенсионеров особенно, может быть. Да ну, поболее бы разнообразнее этих вот всех. Ну, дешевле получается, не знаю. Я первый раз, поэтому, по-моему, дешевле. Я желал бы, чтобы больше ассортимента было, больше. Вот здесь, я смотрю, очередь за луком была крепкая, большая. Вот бы вот такие вот, луку, картошку, вот это. Это я понимаю, что для деликатеса. 19-20, говяжья тушенка. 19-20. Но в городе она где-то дороже стоит. Но желательно, чтобы ассортимент, особенно вот овощи, фрукты, ну что же, или вот 4-5 рублей, 6 рублей лук, или здесь было 3 рубля. Ну что, это же большая разница. Что а пенсионеру 6 рублей, вы измените 2 буханки хлеба.
Ну не знаю, мы впервые... Овощи ничего нету, печенья нету, пусто почти.
Мнение пенсионеров, встреченных нашим корреспондентом в социальном магазине города Бендер.
В эфире радио «Свободная Европа».
Журналист Сергей Ильченко, который покинул Приднестровье после того, как провел там некоторое время в тюрьме, говорит, что оставаться в центре для беженцев в Кишиневе он больше не может. Как объяснили журналисту в официальном порядке, приют в центре ему был предоставлен временно, пока не найдет жилье, так как жители левобережья Днестра не входят в категорию беженцев. Подробности у Тамары Гриждяну, рассказывает Юлия Михайлова.
Журналист Сергей Ильченко провел несколько месяцев в приднестровской тюрьме, куда угодил по обвинению в экстремизме и разжигании межэтнической розни. Ильченко известен своей непримиримой позицией в вопросе о российском вторжении в Украину, аннексии Крымского полуострова и конфликте на востоке страны, а также едкой критикой в адрес Тираспольской администрации. После 4 месяцев за решеткой он подписал признательные показания и был сразу же освобожден. Оказавшись, наконец, в Кишиневе, журналист сказал, что самооговор он подписал с единственной целью – выйти на свободу. В июле Ильченко предоставили приют в центре для беженцев в Кишиневе, но в пятницу, 30 октября, сказали, что больше находиться он там не имеет права и должен покинуть центр.
Понимаете, мне идти некуда. То есть, в принципе. Ну, вынесут вещи, буду бомжевать, очевидно, сяду перед воротами. Потому что возвратиться в Приднестровье – это арест. Не знаю, Куда-то дену багаж, куда-то дену вещи. Буду ночевать где-то в аэропорту, может быть.
Никого у вас нет вот в
Кишиневе? Нет, мне некуда деться в Кишиневе. То есть у меня никого не осталось. Но, понимаете, ведь опять-таки ситуация такая, что ни нормальной работы нет, ни возможности снять. У нас нет медстраховки, ни возможности снять что-то. То есть мы находимся действительно в ситуации крайне сложной. И тут дело не в желании вечно сидеть на шее у государства, но действительно мы оказались, причем я еще раз говорю, у нас четверо таких, не я один. Действительно мы оказались беженцами, и пойти нам реально некуда. Кому есть куда пойти, тот сюда обычно не приходит.
Как правило, в центре находят пристанище иностранные граждане, люди, которые спасаются от войны, от преследований по расовым, религиозным признакам или по политическим мотивам. Они могут находиться в центре полгода, и за это время власти принимают решения по их статусу. Механизм защиты молдавских граждан, жителей Приднестровья, которые говорят, что подвергаются преследованиям со стороны приднестровской милиции, не предусмотрен законом. Поэтому журналист должен покинуть центр для беженцев, говорит заместитель директора бюро по миграции Екатерина Сильвестру. Этот случай не вписывается в законные рамки, предусмотренные для нашего центра. Когда приходят с проверкой из счетной палаты, им не объяснишь, что это в порядке исключения. У нас нет законных оснований для предоставления им приюта. Мы и так закрывали на это глаза, несмотря на то, что бывало, нас наказывали даже за человека, который действительно имел право здесь находиться. Кроме Сергея Ильченко, в таком же положении находятся еще три человека. Все они категорически отказываются возвращаться в Приднестровье. Адвокат Промалекса Вадим Виеру, который оказывал юридическую помощь Сергею Ильченко, говорит, что по международным стандартам все эти люди считаются не беженцами, а перемещенными лицами, так как являются гражданами Республики Молдова. Пока, говорит юрист, в Молдове не определен статус перемещенных лиц и уровень их поддержки со стороны государства.
Мы знаем об отсутствии механизма, неоднократно заявляли об этом в бюро по реинтеграции. Там, как правило, реагировали на наши обращения и предлагали временное решение пристроить этих людей в центр для беженцев.
Вы говорите, что в стране нет механизма поддержки и защиты жителей левобережья Днестра, но тем не менее что-то было сделано, например, в случае с журналистом Эрнестом Варданяном, в других случаях.
Да, какие-то меры были приняты, несмотря на отсутствие нормативных документов. Но это был не более чем жест доброй воли со стороны представителей правительства. Государство не в состоянии систематически решать проблему или помочь двум гражданам, жителям Приднестровья. Но тогда непонятно, как они хотят урегулировать приднестровский конфликт.
Юрист Вадим Виеру говорит, что в отсутствии решения, основанного на законе, он снова обратился в бюро по реинтеграции Республики Молдова. Ильченко и остальные молдавские граждане из Приднестровья просят разрешить им остаться в центре для беженцев, пока не найдут работу и не смогут обеспечивать свое существование.
Три года назад жизнь тираспольского лицеиста Александру Бежана резко изменилась. Ученика лицея с румынским языком обучения приднестровские спецслужбы обвинили в заведомо ложном сообщении о теракте. Парень рисковал на долгие годы загреметь в тюрьму. Ему удалось бежать из Приднестровья. С тех пор с родными он общается только по интернету, поскольку уверен, что при пересечении границы региона его обязательно арестуют. К матери на левом берегу Днестра по-прежнему наведываются сотрудники милиции. Со временем молодой человек нашел в Кишиневе работу, надеется встать на ноги и перевести семью в столицу. О сегодняшней жизни и планах на будущее Александру Бежана репортаж Евгений Погор. Приходят и говорят, если он позвонит, скажите ему, чтобы он приезжал. Ничего плохого с ним не случится. Но все знают, что это вранье, что они просто хотят до меня добраться. Я лучше буду работать, чтобы подняться на ноги, чем вернуться туда ради того, чтобы напрасно потерять несколько лет жизни. Тем более, что они просто повесили на меня это обвинение.
Последние 3 года выдались для Александру нелегкими. Бывали времена, когда ему нечего было есть, но он продолжал работать и учиться. Когда был студентом автотранспортного колледжа, жил в общежитии и работал официантом. Сейчас трудится на заводе и снимает квартиру в складчину с 3 девушками. Ты умеешь готовить или у вас готовят девушки?
Нет, я сам умею. До 15 лет я жил с бабушкой. Дедушки не стало, когда мне было 12. Они оба всю жизнь работали поварами, так что я лет с 10 прекрасно готовлю. Больше всего люблю варить борщ и тушить картошку. Вот эти 2 блюда я ни на что не променяю.
Одна из его соседок по квартире, Михаила Кушнир, говорит, что история Александра ей неизвестна. Я знаю Александра не так уж давно, но он хороший, ответственный, старательный и доброжелательный парень. Я вижу, что он хочет работать, зарабатывать деньги, прилагает к этому столько усилий. Ты знаешь его историю? Нет, может, для него это не слишком приятная тема, чтобы о ней рассказывать. И я не настаивала, чтобы он рассказывал, не знаю. Все подробности истории есть в интернете. Достаточно поискать в Ютубе «Дело о почтовом террористе». Что ты почувствовал, когда услышал, что тебя называют террористом?
Я был потрясен. Первой об этом по телевизору услышала бабушка. Она позвонила маме. Та была на работе и ничего не знала. Мама мне и сообщила новости. Говорит, быстро посмотри в интернете. Я посмотрел и был просто поражен.
Вот что говорилось о нем в телевизионном репортаже.
Сегодня Комитет госбезопасности обнародовал подробности по делу так называемого террориста, угрожавшего разлить ртуть в детских садах Тирасполя. 31 марта прошлого года работники почты обнаружили письмо без конверта на имя начальника столичного УВД. В нем неизвестный требовал, чтобы правоохранительные органы вернули ему $2300 США, которые якобы у него отняли сотрудники милиции. В ходе долгих следственно-розыскных мероприятий личность автора послания была установлена. Им оказался учащийся теоретического лицея имени Лучана Блага. Графическая экспертиза подтвердила, что письмо написал именно он, сообщили в Комитете госбезопасности.
Дело было так. Меня вызвали, я дал образец почерка на экспертизу. Я просто должен был переписать один текст из газеты. Прошло много времени. Меня опять вызвали и попросили переписать то самое письмо, которое они получили. Я переписал его 8 раз на 8 отдельных листах. Думаю, когда они проводили экспертизу, то специально взяли один из тех листов. Потом уже мне говорили, что если меня вызвали туда, то я должен был идти с адвокатом, но...
Ты этого не знал, и тебе об этом не сказали.
Я и не думал, что может произойти что-то плохое, честное слово. Я думал, что они возьмут образец почерка и поймут, что это не я. Я же знал, что я этого не делал, так что я не боялся и не волновался.
Позже его задержали во дворе лицея и отвезли в КГБ. Там Александра продержали около 6 часов, пока он не признал своей вины. Говорит, что испугался. Ему угрожали, что если он не подпишет показания, то сядет за решетку лет на 15 по обвинению в терроризме. А что такое приднестровская тюрьма, Александру знает. Его как-то задержали после уличной драки.
Они меня забрали, избивали там, выбили зубы, через 3 дня отпустили. Тогда мне было лет 14. 15 или 15, но меня держали вместе со взрослыми. Когда меня отпустили, мы вместе с мамой обратились в прокуратуру с жалобой на то, что меня избили. Даже зубы им я принес. А потом приходит ответ, что его никто не бил, он подрался на улице. Хотя сначала на мне не было ни одной царапины, я вышел оттуда с отекшим лицом, разбитыми губами. В туалете кровь сочилась постоянно. Извините, но все было именно так.
Александру оказывала помощь правозащитная ассоциация «Промолекс». Ее глава Ион Маноли убежден, что дело школьника было сфабриковано.
Этот молодой человек, будучи несовершеннолетним, пережил психические страдания. На него оказывали очевидное психологическое давление. Для родителей все это тоже не прошло бесследно. Мама его очень переживала. Его поддержали и одноклассники, и учителя. Директор лицея тоже подключился к защите. Почти все знали его как спокойного, тихого парня. Никто и представить не мог, что он на что-то такое способен.
Очень спокойный, очень спокойный.
Доказательства, которые мы увидели, и то, что он сам рассказывал, свидетельствуют о том, что признание вины было оформлено с нарушением всех возможных процедур.
Сегодня Александр считает, что его дело было, скорее всего, попыткой давления на лицей, в котором он учился.
Нашлось его виноват.
Если бы я был виновен, но ведь пошли разговоры о том, что, мол, в том лицее учатся террористы. Если бы это не было связано с лицеем, такого бы не говорили. А так нашелся якобы виновный и все. Акцент ставили в основном на лицее. Чтобы показать в новостях, в СМИ, в интернете, чтобы родители поверили. Лучше туда детей не отдавать, иначе будут проблемы. Чтобы там не преподавали на румынском языке, и чтобы лицеи эти вообще закрыли. Я считаю, что не нужно этого делать. Мы все люди, и у каждого есть выбор. По утрам каждый из нас выбирает, пить ему чай или кофе. А если кто-то придет и начнет говорить «нет, ты чай не пей, пей кофе», то это тоже не дело. Для меня это ненормально.
Директор лицея Ион Йовчев говорит, что давление на школы с преподаванием на румынском языке со стороны властей региона продолжается и сейчас. Правда, из-за пристального внимания различных международных структур власти региона стали использовать более ловкие методы воздействия. Каждый год увеличивают плату за аренду зданий и делают все возможное, чтобы число школьников сократилось и чтобы школы закрылись сами собой.
Тирасполь сделал все, чтобы уничтожить лицей. Они хотят показать, что в этих школах растут будущие террористы. Мальчика выбрали не случайно. Они долго за ним наблюдали. Это особый случай. Он из социально незащищенной семьи. Приехал в Тирасполь из села Григориопольского района. Жил с бабушкой, молдаванин. Говорит по-румынски, а по-русски чуть хуже. Они его хорошо изучили, и когда он им понадобился, они нашли письмо, якобы написанное им. Кто его защитит? Они посчитали, что мы, руководство лицея, промолчим, не станем в этом участвовать, поскольку дело связано с политикой. Мальчика могли осудить.
У Александра уже был условный срок, так что он наверняка оказался бы за решеткой. И побег в Кишинев, пожалуй, был единственным выходом для него.
Я очень рад, что мы смогли вытащить этого парня и что он учился уже здесь, в Кишиневе. Он прошел через множество невзгод и испытаний, но стал достойным гражданином Республики Молдова. Он уже работает, и я рад, что мы сумели ему помочь. Я с самого начала в него верил. Он очень хороший парень. Пройдут годы, и мы о нем еще услышим. Я считаю, что приняв это решение, он сделал самый верный шаг. Он слишком молод, чтобы набираться тюремного опыта. Тюрьма, несомненно, оставила бы отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Так что я думаю, что это было верным решением. Ему нелегко было здесь интегрироваться, но сегодня это человек, которого, как нам хотелось бы верить, будет ценить общество.
Александр Бежан уверен, что в Приднестровье для молодежи нет никаких перспектив.
Я там жил и знаю, у молодежи там нет никакого будущего. Все страдают от того, что законы никто не соблюдают, ни власти, ни простые люди. Смотрите, со мной в одном доме жили 5-6 человек, отсидевших в тюрьме. Они выходили на свободу и их снова закрывали. Я знаю многих, кто сидел. Они весь день просто пьют. Мне такая жизнь ни к чему. Мне нужно будущее. Лучше вкалывать по-черному, но не терять стольких лет жизни.
Александру труда не боится. Порою по 2 смены подряд, иногда и по ночам. Когда он работает во 2-ю смену, возвращается уже за полночь. Он попросил не указывать название предприятия. Он до сих пор опасается, что его могут похитить приднестровские спецслужбы и вывести на левый берег. Говорит, что мечтает поступить в университет и построить семью. Александр, каким ты видишь свое будущее?
Думаю, лет через 7 у меня уже будет и жена, и дети. Я хочу мальчика и девочку, и чтобы первенец был мальчик.
А каким ты видишь будущее Приднестровья, Тирасполя?
Честно говоря, у меня нет ни малейшего желания туда возвращаться. Конечно, там у меня и родные, есть семья, но если все сложится хорошо, если у меня здесь все получится, я начну зарабатывать, то, быть может, я перевезу родных сюда. Так будет гораздо лучше. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».